Глава 13. Едва только увидев огромный двухэтажный дом из красного кирпича, Рита поняла, что серьезно влипла. За несколько дней Марк вдоль и поперек изучил ноутбук Антона и, наконец, нашел адрес сайта, где тот выкладывал вещи своей бабки. Антон удалил его из закладок, но историю браузера почистить забыл или не догадался. Не удалил и автосохранение пароля, поэтому им удалось получить доступ к его аккаунту. К сожалению, ничего интересного там не было. Свой телефон он оставлял нескольким пользователям, и кто именно из них есть тот самый загадочный убийца Никита, догадаться они не смогли. Тогда-то у Марка и родилась идея поймать его практически на живца, выложить на сайте какую-нибудь вещь, которая может его заинтересовать, и предложить встретиться. Он считал, что призрак покойной Светланы Поликарповны сможет его опознать, а там в дело вступит дознаватель Валерия, уже прекрасно показавшая себя с этой стороны. Им важно было только отыскать гребень, а уж затем можно звонить в полицию. На первый взгляд план был прост как пряник, а вот на второй начинались трудности. Что такого выставить на продажу, чтобы убийца точно заинтересовался? Если он украл гребень, скорее всего, заинтересуется любым более или менее ценным старинным украшением. Однако Максим Витальевич по телефону сказал им, что гребень пока так нигде и не всплыл, и у полиции есть подозрение, что он был украден на заказ. В таком случае загадочный Никита едва ли будет интересоваться любым украшением. Они решили пока не думать о плохом и попробовать свой вариант. Марк заявил, что ему нужен совет матери, которая, как оказалось, была неплохим искусствоведом, хорошо известным в узких кругах, и позвал с собой Риту. Та, не ожидая подвоха, легкомысленно согласилась. И вот теперь, глядя на шикарный особняк, она поняла, что Марк сильно привирал насчет своей семьи. Однажды он сказал ей, что не понимает, чего такого отец может оставить ему в наследство, чтобы он боялся это потерять. Теперь Рита видела, что наследство в этой семье могло быть очень и очень неплохим. Радовало ее только одно. Бабуля, узнав, что она идет на ужин с семьей Марка, настояла на том, чтобы Рита надела свое самое лучшее платье и те сережки с изумрудами, которые хранились у них в шкатулке. По мнению Веры Никифоровны, они выгодно подчеркивали ее серо-зеленые глаза. Рите казалось, что бабуля придумала себе какую-то свою историю развития отношений внучки и странного медиума. «Имей в виду, интерес к тебе будет сильным», — предупредил Марк, когда Рита медленно въезжала во двор. «Я им сказала, что ты моя девушка». От гневного взгляда, способного прожечь дыру, его спасло только то, что она как раз парковалась рядом с огромным дорогим «Лексусом» и страшно боялась его задеть. «Очень вовремя предупредил. Спасибо», — едко отозвалась Рита. «А что я должен был им сказать? Эти пятничные ужины у нас многолетняя традиция. Собирается вся семья, но я ни разу не приходил с девушкой. Они бы в любом случае так подумали». «И до аварии тоже?» — не сдержала любопытство Рита. «Ты же говорила, что у тебя была девушка». «Ну, там был другой случай», — как-то странно усмехнулся Марк. «Пойдем». Рита заглушила двигатель и медленно вышла из машины, больше всего на свете, мечтая вернуться обратно и дать дёру. Хорошо еще, что они на самом деле не пара, и даже если она произведет плохое впечатление, ей это ничем не грозит. Кроме растоптанного самолюбия, конечно. Одной из причин ее неумения отказывать людям было как раз болезненное желание нравиться всем, даже незнакомцам, и полное неприятие критики. «Надо было тебе все же позвать Леру», — сокрушенно покачала головой она, уже взяв Марка под руку и медленно шагая с ним в сторону входа. «Смеешься?» — Марк искоса посмотрел на нее. «Лера уж точно не тот вариант, который стоит знакомить с родителями». То, что выбор был сделан в ее пользу, Риту ни капли не успокоило. Она вдруг подумала, что даже не знает, о чем именно Марк хотел посоветоваться с мамой. Ей так нравилось его общество, что она была согласна на любые авантюры. Пожалуй, стоило быть осторожнее с такими вещами. Однако ничего спросить она уже не успела. потому что входная дверь наконец распахнулась, и на пороге показался высокий, плотный мужчина лет 60 с копной уже начавших сидеть светлых волос и прозрачно-серыми глазами. Не нужно было обладать особенной наблюдательностью, чтобы заметить, как сильно Марк на него похож, только цвет глаз разный. Наверное, его отец. Даже в простых темно-синих джинсах и клетчатой рубашке он казался успешным и уверенным в себе. Рита могла представить, как он выглядит в дорогом костюме. Мгновенно засосала под ложечкой, и желание удрать усилилось. «Пап, знакомься, это Рита», — как ни в чем не бывало заявил Марк после приветственного рукопожатия. «Гедеон Александрович», — представился отец Марка, протягивая руку и ей. «Маргарита», — пискнула Рита, замечая, как дрожит собственная рука. К ее стыду заметил это и Гедеон Александрович. «Не волнуйтесь, вас никто не покусает», — добродушно рассмеялся он, но взгляд при этом остался таким холодно изучающим, что Рита не купилась на эту показную доброту. «Марк никогда в жизни никого не приводил на семейные ужины, так что мы вас уже заранее любим». Из небольшой прихожей они прошли в огромную, стильно обставленную светлую гостиную с большими окнами от самого пола. Здесь не было ничего кричаще богатого, но при этом Рита сразу поняла, что обстановка одной только гостиной стоит больше, чем вся их с бабушкой квартира. В гостиной находились три человека. Высокий светловолосый мужчина, чуть старше Марка, в дорогом костюме и при галстуке, сидел на диване из светлой кожи и держал в руках смартфон. Рита догадалась, что это его старший брат Франц. В отличие от отца, он даже на семейный ужин пришел при параде. Не хватало только кейса в руках для образа успешного адвоката, коим он и был, по рассказу Марка. Такой же цепкий взгляд, как и у старшего Вебера, которому он даже не пытался придать добродушие. Впрочем, он вообще скользнул взглядом по Рите, как по пустому месту, и лишь коротко кивнул, когда Марк ее представил. Рядом с ним сидела невероятной красоты женщина. Темно-каштановые волосы волнами падали ей на плечи, открывая высокий чистый лоб без единой морщинки. Широко распахнутые черные глаза казались одновременно удивленными и испуганными. Нос с едва заметной горбинкой выдавал в ней присутствие армянской крови. Вторая женщина была полной противоположностью. Маленькая, худенькая, светловолосая, она казалась настолько прозрачно тонкой, что походила на фею. Впечатление еще больше усиливалось светлой одеждой, забранными в тугой пучок на затылке волосами и полным отсутствием косметики на лице. Рядом с ней Рита неожиданно почувствовала себя огромным, неповоротливым слоном. «Моя сестра Аня», — Марк указал на фею-блондинку, — «и жена моего братца Белль». Рита вежливо улыбнулась, а лица и Франца, и его жены, как по команде, исказились злобой, как будто Марк сказал что-то неприемлемое. Марк тем временем плюхнулся на диван рядом с Анной и потянул за руку Риту. Та села следом, чувствуя, как спина сама собой держится прямее, чем обычно, а сердце гулко бьется в висках. «Маргарита, расскажите нам о себе». Со змеиной улыбкой попросила женщина со странным именем Белль. «Как давно вы знакомы с Марком?»
8 лет»,
— ответил тот прежде, чем Рита и рот успела открыть.
8 лет?»
— удивилась Белль, и улыбка медленно сползла с ее лица.
«Рита — тот врач, который спас меня после аварии», — как ни в чем не бывало, продолжил Марк.
«Так значит, вы врач? Я же так и сказал». Впечатление у Риты складывалось странное. Белль как будто намеренно задавала вопросы, глядя исключительно на нее, а Марк также намеренно отвечал первым. Словно между ними когда-то пробежала большая и толстая черная кошка. Впрочем, Рита быстро убедилась, что несчастное животное никак не могло выбраться из дома и навернула несколько кругов между остальными членами семьи.
«Значит, вы в курсе, чем занимается мой младший брат?» С заметной насмешкой в голосе поинтересовался Франц, отрываясь от смартфона. «Рита прекрасно знает, что я медиум», — в тон ему ответил Марк.
Рита, наконец, не выдержала, положила руку поверх ладони Марка, чуть наклонилась к нему и улыбнулась. «Милый, может быть, ты позволишь мне отвечать самой? Я ведь не немая». Она уже поняла, что все семейные ужины в этом доме проходят по такому сценарию. Марк активно провоцирует семейку. Те с удовольствием ведутся на его провокации, позволяют ему дерзить, а затем радостно ругаются. Сегодня она была намерена этого не допустить. Откуда в ней это желание, Рита не знала, но оно оказалось крайне сильным. Марк, если и удивился ее инициативе, то виду не подал. На лице Франца проскользнуло что-то вроде восхищения, зато Белль злобно оскалилась. Анна же вела себя так, словно ее все это не касалось. Наверное, девушка давно привыкла к таким семейным посиделкам и предпочитала уходить в себя, а не участвовать в змеиных боях. «И вас это не смущает?» — спросил Франц. Марк многозначительно кивнул ей, мол, «Хотела? Отвечай». «А почему меня должно это смущать?» — поинтересовалась в свою очередь Рита. Франц усмехнулся. «Довольно необычное занятие, тем более для взрослого мужчины». «Это гендерные предрассудки», — спокойно парировала Рита. «То есть, по-вашему, заниматься чем-то подобным молоденькой девушке более обычно?» «Желание молоденькой девушки запудрить мозги суеверному народу мне более понятно». «Ему просто больше нравится брат-шизофреник, чем брат-медиум», — фыркнул Марк. «От этого хотя бы есть лекарство», — язвительно отозвался Франц. «А еще шизофреника проще упрятать в психушку, чтобы он не портил семейные ужины. Иногда мне даже жаль, что ты оттуда вышел». Дальнейший спор был безжалостно прерван появившейся в гостиной хозяйкой дома. Увидев ее, Рита сразу поняла, от кого Марку достались карие глаза при общей светлой внешности. Елизавета Дмитриевна Вебер, в отличие от своего мужа и детей, была брюнеткой с темными глазами и смуглой кожей. И в отличие от них же, при знакомстве с Маргаритой проявила неподдельное добродушие, как будто действительно обрадовалась, что младший сын наконец привел в дом хоть кого-нибудь. Она не походила на настоящую домохозяйку, и тем не менее поверх темно-бордового платья изысканного кроя был надет обычный кухонный передник, перепачканный каким-то соусом. «Проходите в столовую. Галина уже накрывает на стол», — велела она, закончив с процедурой знакомства. Франц и Белль первыми вышли из комнаты. За ними потянулась так и не произнесшая ни слова Анна. «Мы сейчас», — улыбнулся матери Марк, придержав Риту за руку. «Не задерживайтесь», — строго сказала Елизавета Дмитриевна, выходя из гостиной. Подождав, пока в коридоре стихнут ее шаги, Марк наклонился к Рите и шепотом произнес: «У меня есть план». «Какой план?» — неподдельно удивилась та. «Что и как нам выставить на сайт, чтобы привлечь убийцу?» Теперь Рита непонимающе нахмурилась. «План пришел тебе в голову только что?» «Он пришел мне в голову давно, но если бы я сказал тебе о нем заранее, ты бы в жизни не согласилась прийти на этот ужин». «То есть тебе не нужен совет матери?» — мрачно уточнила Рита, хотя уже догадалась, что это так. Как она и опасалась, Марк опять пытался втянуть ее в какое-то сомнительное мероприятие, причем заранее зная, что она не согласится, иначе рассказал бы сразу. «Ну, конечно, нет», — подтвердил ее догадку он. «Что я должен был, по-твоему, у нее спросить?» «Мама, какую бы такую хрень выставить на сайте, чтобы заинтересовать убийцу, о котором мне рассказал призрак старушки?» Марк уставился на нее, как будто действительно ждал ответа. Рита молчала, понимая, во-первых, что на самом деле думала именно так, и, во-вторых, насколько это глупо. «И в чем же твой план?» — наконец спросила она. Марк выпрямился и удовлетворенно улыбнулся. «У моих родителей есть небольшое серебряное ожерелье, очень старое. По семейной легенде, осталось как раз от той самой прабабки Фрейлины. Уж им-то наш убийца наверняка заинтересуется, если покусился на гребень». «Ты хочешь его взять?» — догадалась Рита. «Нет, я хочу, чтобы ты его взяла». «С ума сошел!» — Рита даже отшатнулась от него.
Едва ли речь шла о том, чтобы взять ожерелье с разрешения родителей. Она уже неплохо успела узнать его, чтобы понять, что он говорит об обычном воровстве. И одно дело, когда он крадет какую-то ничего не значащую игрушку Павла, а другое — она, дорогое украшение. «Я все продумал», — улыбнулся Марк, еще больше понизив голос. «За ужином ты прольешь на себя сок. Мама наверняка отведет тебя застирать пятно в ванную на втором этаже, поскольку на первом санузел маленький и неудобный. Ты останешься одна, зайдешь в спальню, она напротив ванной, и возьмешь ожерелье. Оно лежит в шкафу в третьем ящике снизу в синей коробке. Коробку не трогай, а ожерелье положи к себе в сумку. Если сока прольешь много, мама наверняка даст тебе какую-нибудь другую одежду. Тогда ожерелье вообще сможешь завернуть в платье, и сумку брать с собой не придется. «Ты больной?» — выдохнула Рита, глядя на него почему-то испуганно. «Я не хочу, чтобы меня считали воровкой. Да никто на тебя не подумает». «Ну, конечно. В доме был посторонний человек. Пропало дорогое украшение, а подумают на кого-то из своих». «Да нет, не в этом дело. Если коробка останется лежать на месте, никто и не узнает, что ожерелья там нет. Родители не имеют привычки туда заглядывать. Мама надевает его только на Новый год, когда собирается вся семья с тетями и дядями, троюродными братьями, внучатыми племянниками. А к тому времени мы уже вернем его. А что же ты сам его не возьмешь, если все так просто? Это тебе просто. А я как в родительскую спальню попаду? Все давно привыкли, что я никогда не остаюсь ночевать. А во время ужина по дому бродить странно. Да и потом». Марк взял в руки трость и посмотрел на Риту. Ее стук сложно не услышать, а без нее я далеко и быстро не уйду. Рита посмотрела на трость, затем на Марка, и внутри шевельнулось что-то вроде сочувствия, однако соглашаться на подобную авантюру она все равно не собиралась. Если что-то пойдет не так, Веберы чего доброго вызовут полицию, и что тогда с ней будет? Только репутации воровки ей не хватало. «А тебе не кажется, что для подобной операции стоило все же взять Леру, а не меня? Даже проливать ничего не пришлось бы. Пара иллюзий — дело в шляпе». «Во-первых, я тебе уже говорил. Лера не тот кандидат, кого стоит знакомить с родителями. Я и так у них не на лучшем счету. А если еще и с такой подружкой? А во-вторых, хотя это я тебе уже тоже говорил, но мне просто нравится твое общество». «В данный момент мне это совершенно не льстит». «Да ладно тебе, Рита, не упрямься», — продолжал уговаривать Марк. «Куда подевался твой авантюризм?» «А кто тебе сказал, что он вообще у меня был?» — мрачно хмыкнула она. «А разве иначе ты связалась бы со мной?» «У вас все хорошо?» Марк и Рита подпрыгнули от неожиданности и вместе обернулись. За жарким спором никто из них не заметил, как на пороге гостиной появилась Елизавета Дмитриевна. Оставалось надеяться, что она стоит здесь недолго и не слышала всего, о чем они говорили. «Всё прекрасно, мам», — кивнул Марк, поднимаясь с дивана и протягивая руку Рите. «Мы уже идем». Елизавета Дмитриевна кивнула и скрылась в коридоре. «И не уговаривай», — предупредила Рита прежде, чем Марк успел снова открыть рот. Ужин, вопреки мрачным ожиданиям Риты, проходил в довольно непринужденной обстановке. Франц больше не цеплялся к младшему брату. Тот не провоцировал его на грубости и вообще беседой умело заправляла Елизавета Дмитриевна. Кроме тех, с кем Рита уже успела познакомиться, за столом еще присутствовал светловолосый мальчик лет 6, сын Франца и Бель, а помогала с ужином домработница Галина. Саму Бель, как вскоре выяснилось, звали Ирина. Почему Марк называет ее Бель и почему ее это злит, Рита спрашивать постеснялась, решив, что выяснит это позже, когда они останутся вдвоем. Мальчика звали Александр, но, как и стоило ожидать, в семье Веберов его сокращали до немецкого Алекса, а не обычного русского Саши. Сначала разговор крутился исключительно вокруг Риты. Елизавета Дмитриевна хотела знать всю подноготную будущей невестки, а потому Ей пришлось много рассказывать о себе. Постепенно в беседу включились и остальные члены семьи. Только Анна продолжала сидеть в углу стола, уныло жуя листик рукколы. Даже когда подали горячее, она не проявила интереса ни к чему, кроме травы и воды без газа. «Анна, вы жаркое даже не попробуете», — огорчилась Галина, терпеливо дожидаясь, пока каждый положит себе порцию из большого глиняного котелка. «Оставьте ее, Галочка», — велела Елизавета Дмитриевна. «У нашей Анны завтра спектакль, ей нельзя много есть». «А если она не съест нормальный кусок мяса, то упадет в голодный обморок прямо во время спектакля», — неожиданно вмешался Марк, который до этого тоже предпочитал по большей части молчать. Анна бросила на него взгляд, показавшийся Рите очень странным. В нем причудливым образом перемешались благодарность и раздражение. «Наша Анна — балерина», — с заметной гордостью пояснила Елизавета Дмитриевна, видя заинтересованный Ритин взгляд. «А могла бы стать талантливым математиком», — хмыкнул Марк, наливая себе второй бокал вина. «Только в нашей семье девочки должны заниматься искусством, даже если им нравится математика, и уже в 4 года они умеют складывать двухзначные числа. Поэтому наша Анна давится травой, чтобы завтра станцевать 7-го лебедя у пруда». «Марк», — попыталась осадить его Елизавета Дмитриевна, — «веди себя прилично хотя бы при гостях». «Это не гости, это Рита», — ничуть не смутился тот. «И она имеет право знать, на что хочет подписаться». Он повернулся к Рите, которая больше всего на свете желала провалиться под землю и не участвовать больше в семейном ужине. «А мальчики, носящие гордую фамилию Вебер, должны заниматься юриспруденцией, как мой отец и брат, иметь частную практику и зарабатывать много денег. Нам с Аней не повезло родиться с противоположными талантами. Только вот у меня хватило силы воли отстоять свое право на искусство, а Аня сдалась». Рита почувствовала, как медленно краснеют щеки, а сердце наливается жалостью к несчастной балерине. Теперь стало понятно и её болезненная худоба, и бледный вид. И уж совсем вишенкой на торте Рита испытала непонятный стыд за свою полную тарелку жаркого из ароматной свинины. «И где ж твое искусство?» — насмешливо поинтересовался Франц, пристально глядя на Марка. «Где картины? Где выставки? Стал бы адвокатом, мог бы и с тростью ходить в суды. Я и рисовать с ней могу», — пожал плечами Марк, беря в руки трость, которая стояла рядом. «Ты же не думаешь, что я из-за нее бросила живопись?» Он с такой же насмешливой ухмылкой посмотрел на брата. Тот заметно стиснул челюсти, а его жена покраснела и опустила глаза, как будто была лично виновата в том, что Марк больше не пишет картины. «Марк, пожалуйста, не порти ужин», — абсолютно спокойным тоном попросил его отец, большую часть ужина предпочитавший молча наблюдать за всем происходящим. И неожиданно Марк решил послушаться. Он лишь едва заметно пожал плечами, как будто выступал исключительно в защиту Анны. Повернулся в сторону, чтобы поставить на место трость, и нечаянно, как могло показаться всем остальным, но специально, как была уверена Рита, задел ее бокал с вином. Тот изящно опрокинулся на бок и выплеснул содержимое аккурат Рите на платье. Она подскочила со стула, беспомощно глядя на то, как по светло-серому подолу стекают вниз красные струйки вина, и едва сдерживая слезы негодования. Нестерпимо захотелось выхватить у Марка трость и от души треснуть ему ею по спине. «Ох, прости!» Удивительно натурально воскликнул Марк, схватив со стола белоснежное полотенце и пытаясь вытереть им вино. «Кажется, мне придется купить тебе новое платье». Он невинно улыбнулся, и Рита только скрипнула зубами от бешенства. «Ничего страшного, сейчас мы все исправим», — засуетилась Елизавета Дмитриевна. «Пойдемте, Маргарита». Рита вышла вслед за ней из столовой, напоследок пообещав Марку взглядом страшную смерть в мучениях. Как он и говорил, Елизавета Дмитриевна повела ее в ванную на втором этаже. «Здесь больше места, сможете нормально все застирать», — пояснила она, включая свет и пропуская Риту внутрь. Но, увидев огромное пятно на платье, только вздохнула. «Боюсь, милочка, платье испорчено, и вам на самом деле придется заставить Марка купить новое. Давайте я вам дам что-нибудь надеть, не сидеть же в мокром». Снова, как и предсказывал Марк, предложила она. «У Ирины похожий размер, наверняка вам что-нибудь подойдет». Рита заложила длинную прядь распущенных по случаю торжественного ужина волос за ухо, чтобы не мешалось перед глазами, и наклонилась чуть ниже, рассматривая пятно. Елизавета Дмитриевна была права, его уже не отстирать. «Какие у вас красивые сережки!» — не удержалась от восхищенного возгласа та. Рита от удивления выпрямилась, забыв про пятно, и посмотрела на нее. «Правда?» Мама Марка подошла ближе, с интересом разглядывая украшения в ее ушах. «Правда, кажется, старое серебро, настоящие изумруды. Вы позволите?» Рита сняла одну сережку и протянула ей. «И в самом деле она очень старая», — как будто самой себе говорила Елизавета Дмитриевна, крутя ее в руках. «И, кажется, я даже знаю, кто был их первой хозяйкой». «И кто же?» — спросила Рита, до этого дня считавшая, что сережки, конечно, красивы, но вовсе не настолько уникальны, чтобы знать их первую хозяйку. Анастасия Филимоновна, жена одного из самых богатых купцов Петербурга в начале XIX века. Она происходила из мелкой дворянской семьи, которая к тому времени почти разорилась. Даже фамилия ее не сохранилась. Анастасия была хороша собой, но характером обладала высокомерным и потребовала у будущего мужа украшения, достойные самой императрицы. Мол, только тогда даст свое согласие на брак. Вот купец и заказал для невесты комплект — сережки, колье и кольцо с изумрудами. Колье и кольцо, между прочим, хранятся в Русском музее. Вы никогда разве их не видели? Рита ошарашенно помотала головой. «А сережки считались безвозвратно утерянными», — продолжила Елизавета Дмитриевна с восхищением, рассматривая украшения у себя на ладони. «И вот они, оказывается, у вас. Видите?» — она поднесла ладонь ближе к Рите. «Если положить их, серебряные нити складываются в букву А. Анастасия». Она вернула сережку Рите. «Так что храните их, как зеницу ока. Это настоящее сокровище. Я сейчас принесу вам платье». Рита зажала сережку в кулаке, разглядывая свое отражение в большом зеркале, и даже не заметила, как Елизавета Дмитриевна вышла из ванной. Сережки, которые являются комплектом к хранимым в Русском музее вещам. Что может быть лучше для привлечения убийцы, собирающего антикварные украшения? И не нужно им никакое ожерелье из спальни Веберов, только платье зря испортили. Оставшееся время семейного ужина Марк досиживал с видом настоящего великомученика. Пить больше двух бокалов вина он не стал, чтобы не нарываться на нравоучения по поводу маячившего перед ним алкоголизма, а на почти трезвую голову выносить свою семейку он в последние годы не мог. Все чаще бесила даже мямля Аня, хотя раньше он жалел слабохарактерную младшую сестренку. Но одно дело не уметь дать отпор родителям в 10 лет, а другое — в 25. Рита и та дулась за испорченное платье, но на это ему было плевать. Если она взяла из шкафа ожерелье, все остальное он стерпит. Наконец чай был выпит, десерт съеден, а Алекс начал клевать носом прямо за столом, поэтому Франц и Белль засобирались домой. Под шумок Марк тоже решил уехать. «Ну что, ты взяла?» — нетерпеливо спросил он, едва только Рита выехала за ворота родительского особняка. «Нет», — коротко ответила она, глядя на дорогу. «Блин, Рита!» — Марк стукнул кулаком по панели. «Какого чёрта?» «Потому что у меня есть идея получше». Она улыбнулась уголком губ и, дождавшись его заинтересованного взгляда, продолжила. «Твоя мама увидела мои сережки и выяснилось, что они принадлежали жене какого-то там богатого купца из XIX века. Остальная часть от набора хранится, между прочим, в Русском музее. Марк удивленно приподнял брови, наклонился к ней ближе и отодвинул рукой ее волосы, чтобы разглядеть сережку. Он намеренно скользнул кончиками пальцев по шее чуть ниже мочки уха и почти физически почувствовал, как ее кожа покрылась тысячами мелких мурашек. «Действительно красиво», — согласился он, надеясь, что ее кожа коснулась и его дыхания, а не только пальцы. «Откуда они у тебя?» «Это бабушкины», — отозвалась Рита, и голос ее при этом прозвучал слишком напряженно, как будто только огромным усилием воли она заставляла себя смотреть на дорогу и не оборачиваться. Марк не сдержал довольной улыбки. Что же, он вернул волосы на место и снова выпрямился, заметив, как она едва слышно выдохнула. «Пожалуй, это действительно лучше, чем брать без спроса ожерелье. Тогда завтра встречаемся в салоне, обсудим, что делать дальше. Ты же не работаешь в выходные?» «В эти нет, только в воскресенье вечером ухожу на ночное». «Ну вот и отлично». Дальнейшая дорога прошла в молчании. Марк только иногда подсказывал Рите, куда свернуть и где можно сократить путь. Дом его родителей находился в пригороде неподалеку от его дома, поэтому доехали они быстро. «Возьми машину», — предложил он. «Завтра тебе все равно к нам ехать, вот и вернешь. «Нет уж, спасибо», — покачала головой Рита, выбираясь из салона в неожиданную, но приятную теплоту летней ночи. «Думай, где ее припарковать, переживая всю ночь. На метро доберусь». Она щелкнула брелоком и вернула ему ключи. «Интересно, на каком?» — хмыкнул Марк. «Половина первого ночи. Метро уже закрыто. А если еще нет, то от меня до ближайшей станции идти минимум полчаса. Оно точно закроется». Рита взглянула на часы и нахмурилась. «Давай я хотя бы вызову тебе такси», — снова предложил Марк. «Я сама вызову». «Ох уж эти самостоятельные женщины!» Он страдальчески закатил глаза, вытаскивая из кармана мобильный телефон. «Позволь мне хоть как-то за тобой поухаживать». От него не укрылась ее улыбка, которую она попыталась спрятать, отвернувшись в другую сторону. Оператор пообещал, что машина будет в течение ближайших 15 минут. «Как насчет немного прогуляться?» — спросил он, сбросив вызов. «Ночь, конечно, теплая, но сидеть на лавочке все равно будет прохладно, а в машине скучно». «А ты сможешь?» — Рита кивнула на его трость. «Не надо делать из меня совсем уж инвалида. Я прекрасно могу погулять с девушкой 15 минут». Рита снова улыбнулась и огляделась по сторонам, словно выбирая, в какую бы сторону пойти. «Тогда давай». Марк галантно предложил ей локоть и повел за дом, где находился небольшой сквер. Окна его квартиры как раз выходили на него, но за все 12 лет, что жил здесь, он ни разу там не гулял. Ходил куда угодно. Порой ездил за красивыми пейзажами далеко за город, но в сквере почему-то не гулял. «Марк, а почему твоего брата и его жену так раздражает, когда ты называешь ее Белль?» — спросила Рита, когда они уже дошли до темных деревьев, подсвеченных изнутри запутавшимися в кронах фонарями. «И почему, собственно, ты ее так называешь?» Марк усмехнулся, ответив не сразу. В любой другой день он вообще не ответил бы. Но то ли необычно приятная обстановка, то ли два бокала вина подействовали на него странным образом и развязали язык. «Я ее так называю, потому что когда-то считал самой красивой женщиной в мире. Франция, она сама бесится именно поэтому». Видя непонимающий Ритин взгляд, он добавил. «Помнишь, я как-то говорил тебе, что на момент аварии у меня была девушка, которая в итоге со мной не осталась?» «Это была Белль?» Рита подняла голову и посмотрела на него, хотя до этого предпочитала разглядывать исключительно дорожку перед собой. Марк кивнул. «И что, она после этого вышла замуж за твоего брата?» «Нет, почему же? Она вышла за него замуж до этого». Марк даже не думал, что получит такое удовольствие, наблюдая за ее реакцией, за тем, как постепенно она начинает понимать смысл его слов. Это походило на ковыряние больного зуба, когда от каждого прикосновения он болит все сильнее, но прекратить трогать его языком невозможно. Марк ждал от нее и каких-то слов, но она молчала.
«Так что, можно сказать, я был любовником жены собственного брата», — продолжил он, не желая закрывать тему, раз уж впервые за столько лет он заговорил об этом. «Стыдно ли мне за это? Ни капли. Жалею ли я? Едва ли. Мне жаль, что она меня бросила, это да. Но о том, что было, я точно не жалею. Она была моей музой, моим вдохновением. Все самое лучшее я написал в те годы, что мы были вместе. Все мои картины, выставка — все было ради нее. И это именно о ней я говорил, когда упоминал банкетный зал Музея классического искусства. Франц прийти не соизволил».
«И поэтому ты бросил живопись после аварии?» — спросила Рита. Она снова смотрела на дорожку, избегая встречаться с ним взглядом. «Жалеет его? Зря. Впрочем, чего еще от нее ожидать? Правильная, сочувствующая Маргарита». Марк почему-то испытал глухое раздражение. «Я больше не видел в этом смысла. А Алекс, ему ведь 7, он чей сын? Не мой. Ты уверен?»
«Да. Ни я, ни Белль, ни Франц не хотим, чтобы он был моим.
Позиция страусов. Со стороны, конечно, виднее». Рита внезапно остановилась и отняла руку, засунув обе в карманы накинутого поверх платья Белль свитера. «Все это очень глупо, Марк».
«Что именно?»
Он вопросительно приподнял брови, тоже остановившись и посмотрев на нее. «То, что ты творишь со своей жизнью».
«И что же, по-твоему, я с ней творю?»
Разговор окончательно перестал приносить удовольствие, но остановиться Марк уже не мог. «Методично ее портишь, и себе, и всем окружающим. Променял профессию художника на сомнительное занятие магией. Не занимаешься своей ногой, постоянно напоминаешь брату и его жене о том, что было. Зачем? Чтобы всем вокруг было плохо, потому что плохо тебе». «Белль тебя не бросала, она никогда твоей не была. Она исправила свою ошибку, муж ее простил, а ты всячески им обоим об этом напоминаешь? Хочешь, чтобы она к тебе вернулась? Нет, ты хочешь, чтобы ей было плохо, и ему тоже. Не общаться с тобой они не могут, потому что ты их семья, но тебе и этого мало. Ты наказываешь и родителей тоже». «У них был сын, талантливый художник, а теперь сомнительный медиум-инвалид. Пусть им будет плохо. Хотя хуже всего ты делаешь себе, а мог бы просто напрячься и стать прежним Марком».
«Прежнего Марка? Нет», — перебил он, едва сдерживая ярость. «Он погиб 8 лет назад. Там, в той машине. Ты вернула уже другого».
«Нет». Рита покачала головой, глядя на него не то с упрямством, не то с жалостью, и он не знал, что бесило его больше. «Нет, он не погиб. Он все еще здесь, просто таким образом справляется со своей обидой».
«Ты его придумала», — снова перебил он. «Придумала себе образ и влюбилась в него, а теперь жалко с ним расставаться, да?»
Рита сделала шаг назад, теперь уже точно глядя на него с испугом. «Значит, попал в цель?» «Влюбилась дурочка, как он и думал». Марк рассмеялся.
«Ну уж прости, что не оправдал ожиданий. Мерзкую свинью, которая хамит близким, разговаривает с призраками и никогда не сможет нормально ходить, никто не любит. И тебе не нужно».
Он вдруг почувствовал смертельную усталость. Хотелось лечь прямо здесь, уснуть и больше никогда не просыпаться. Как раз в этот момент в кармане коротко пиликнул телефон, возвещая, что приехало такси.
«Езжай домой, Рита», — устало сказал он, — «и забудь обо мне. Никто не причинит тебе вреда. Я солгал, чтобы ты мне помогла, как и в прошлый раз. Я вовсе не тот, в кого нужно влюбляться, а особенно таким, как ты».
Он развернулся и с максимально возможной скоростью направился к дому. Нужно было побыстрее оказаться в своей квартире, закрыться на все замки и вытащить из шкафа бутылку виски. Марк точно помнил, что она там есть. Слова Риты задели его,
Наверное, потому что она сказала правду. Он действительно сознательно причинял всем этим людям боль, надеясь заглушить ею свою обиду за то, как все сложилось. Разрушенные планы на жизнь, преданную любовь. Можно было побороться и за то, и за другое, но он выбрал путь легче. Можно было продолжать писать картины, ведь первое время его помнили, его судьбой интересовались. Можно было стать одним из тех героев, кто вернулся к полноценной жизни после страшной аварии, о которых так любят писать газеты. Можно было ходить на физиопроцедуры, массажи, тренироваться, ездить в санатории, как советовали врачи, и, возможно, к этому времени уже ходить без трости. Можно было даже любовь новую найти. Пусть не с Бэйли. Бэйли выбрала не его, придя к нему в больницу и сказав, что беременна, и между ними все кончено. Но ведь вокруг так много хороших девушек. Можно было очень многое. Он никогда не пасовал перед трудностями, в каком-то роде наслаждаясь их преодолением. Но проснувшись на больничной койке и осознав, что остался один и уже никогда ничего не будет так, как прежде, он сдался. И теперь уже поздно что-то менять. Только его, как и все остальные чужеродные голоса в своей голове, Марк давно научился глушить. И сейчас ему был нужен его виски.